Глава 4. Анна Павловна улыбнулась и обещала заняться Пьером, который, она знала, приходится родня по отцу князю Василию. Пожилая дама, сидевшая прежде с матант, торопливо встала и догнала князя Василия в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе и сплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх. «Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе?» — сказала она, догоняя его в передней. Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на «о». «Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привести моему бедному мальчику?» Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему, и чтобы он не ушел, взяла его за руку. «Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию?» — просила она.
«Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня», — отвечал князь Василий. «Но мне трудно просить государя. Я бы советовал вам обратиться к Румянцеву через князя Голицына. Это было бы умнее».
Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне. Только затем она слушала историю Виконта. Она испугалась слов князя Василия. Когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия. «Послушайте, князь», — сказала она, — «я никогда не просила вас, никогда не буду просить и никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам, но теперь я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем», — торопливо прибавила она. «Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде», — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы. «Папа, мы опоздаем», — сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери. Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтобы он не исчез. Князь Василий знал это. И раз сообразив, что, ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду. Первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его. «Дорогая Анна Михайловна», — сказал он с своей всегдашнюю фамильярностью и скукой в голосе, «для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите. Но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное. Сын ваш будет переведен в гвардию. Вот вам моя рука. Довольны вы?»
«Милый мой, вы благодетель. Я иного и не ждала от вас. Я знала, как вы добры».
Он хотел уйти.
«Постойте, два слова. Но когда его переведут в гвардию...»
Она замялась.
«Вы хороши с Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...»
Князь Василий улыбнулся.
«Этого не обещаю. Вы знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты».
«Нет, обещайте, я не пущу вас, милый благодетель мой. Папа!»
Опять тем же тоном повторила красавица.
«Мы опоздаем!»
«Ну, До свидания. Прощайте. Видите, так завтра вы доложите государю? Непременно. А Кутузову не обещаю.
Нет, обещайте, обещайте, Безил,
сказала вслед ему Анна Михайловна с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход по привычке все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.
«Но как вы находите всю эту последнюю комедию коронации в Милане?» — сказала Анна Павловна. «И новая комедия. Народы Генуи и Луки изъявляют свои желания господину Бонапарте. И господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О, это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову».
Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны. «Бог мне дал корону, горе тому, кто ее тронет», — сказал он. Слова Бонапарте, сказанные при возложении короны. «Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова», — прибавил он и еще раз повторил эти слова по-итальянски.
«Надеюсь, что это была, — продолжала Анна Павловна, — наконец, та капля, которая переполнит стакан. Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему».
«Государи, но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы?» — продолжал он, одушевляясь. «Ничего. И поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу Бурбонов. Государи, они шлют послов приветствовать похитителя престола».
И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.
«Палка из пастей, оплетенная лазоревыми пастями. Дом Конде», — говорил он.
Княгиня, улыбаясь, слушала.
«Ежели еще год Бонапарта останется на престоле Франции», — продолжал виконт начатый разговор с видом человека, не слушающего других, но в деле лучше всех ему известным, следящего только за ходом своих мыслей, «то дела пойдут слишком далеко. Интригам, насилием, изгнаниями, казнями. Общество, я разумею, хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда...»
Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что-то, разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила. «Император Александр», — сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии, объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. «Я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля», — сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом.
«Это сомнительно», — сказал князь Андрей. «Господин виконт совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому».
«Сколько я слышал», — краснея опять вмешался в разговор Пьер, «почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта».
«Это говорят бонапартисты», — сказал виконт, не глядя на Пьера. «Теперь трудно узнать общественное мнение Франции».
«Это говорил Бонапарт», — сказал князь Андрей с усмешкой.
Видно было, что виконт ему не нравился, и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои речи.
«Я показал им путь славы», — сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона. «Они не хотели. Я открыл им мои передние, они бросились толпой. Не знаю, до какой степени он имел право так говорить».
«Никакого», — возразил виконт. «После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Если он и был героем для некоторых людей, — сказал виконт, обращаясь к Анне Палне, — то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле.
Не успели еще Анна Пална и другие улыбкой оценить этих слов виконта, как Пьер опять ворвался в разговор, и Анна Пална, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его.
«Казнь герцога Ангиенского, — сказал Пьер, — была государственная необходимость. И я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке».
«Бог мой!
— страшным шепотом проговорила Анна Павловна.
«Как, мсье Пьер, вы видите в убийстве величие души?»
— сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.
«А, о,
сказали разные голоса.
«Превосходно!» — по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке.
Виконт только пожал плечами. Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей.
«Я потому так говорю», — продолжал он с отчаянностью, «что бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии. А один Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека».
«Не хотите ли перейти к тому столу?»
— сказала Анна Павловна, но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь.
«Нет», — говорил он, все более и более одушевляясь, — «Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотребление, удержав все хорошее, и равенство граждан, и свободу слова и печати, и только потому приобрел власть».
«Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы ее законному королю, — сказал виконт, — тогда бы я назвал его великим человеком».
«Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только за тем, чтобы он избавил его от бурбонов, и потому что народ видел в нем великого человека. Революция была великое дело», — продолжал мсье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все поскорее высказать.
«Революция и цареубийство — великое дело? После этого, да не хотите ли перейти к тому столу?»
— повторила Анна Павловна.
«Общественный договор Руссо»,
— с кроткой улыбкой сказал виконт.
«Я не говорю про цареубийство, я говорю про идеи».
«Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства»,
— опять перебил иронический голос.
«Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эмансипации от предрассудков, в равенстве граждан. И все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе».
«Свобода и равенство», —
презрительно сказал виконт, как будто решившийся, наконец, серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей.
«Все громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив, мы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил ее».
Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету. Но когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.
«Но, мой любезный мсье Пьер,
— сказала Анна Павловна,
— как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека, без суда и без вины?»
«Я бы спросил, — сказал виконт, — как мсье объясняет 18-е Брюмера? Разве это не обман? Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека».
«А пленные в Африке, которых он убил, — сказала маленькая княгиня, — это ужасно!»
И она пожала плечами.
«Выскочка, что не говорите, — сказал князь Ипполит.
Мсье Пьер не знал, кому отвечать. Оглянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, как у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него напротив, когда приходила улыбка, то вдруг мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо, и являлось другое, детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения. Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.
«Как вы хотите, чтобы он всем отвечал вдруг?» — сказал князь Андрей. «Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора, мне так кажется».
«Да-да, разумеется», — подхватил Пьер, обрадованный выступавшей ему подмогой.
«Нельзя не сознаться», — продолжал князь Андрей. «Наполеон, как человек велик, на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку. Но есть другие поступки, которые трудно оправдать».
Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, собираясь ехать и подавая знак жене. Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося присесть, заговорил.
«Ах, сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот. Надо вас им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота».
И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились. Так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.
«В Москву есть одна бариня, Ндам, и она очень скупо. Ей нужно было иметь два лакея за каретта и очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела девушка еще больше росту. Она сказала...»
Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая.
«Она сказала... Та, она сказала... Девушка, надень ливрею и поедем со мной за карета делать визит».
Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.
«Она поехала. Внезапно сделалась сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинные волосы расчесались».
Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться, и сквозь этот смех проговорил:
«И весь свет узнал!»
Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказал, и для чего его надо было рассказать непременно по-русски. Однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие, незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.